Здравствуйте, товарищи! Это проект «Лаборатория точки сборки» в студии Роман Шахов. Как я уже говорил, на этом проекте, на этом канале мы собираем людей, которые действительно в той или иной степени относятся к позитивным таким настроениям, действительно к сборке. Вот мы стараемся здесь приветствовать и привечать людей, которые действительно идут на какие-то позитивные изменения в нашей стране, хотя это и непросто. Но чтобы долго не обсуждать эту тему, я просто представлю наших гостей, а потом уже мы объявим тему сегодняшнего нашего эфира. Итак, Андрей Юрьевич Школьников, геостратег. Андрей Юрьевич, приветствуем вас.
День добрый.
И Александр Германович Артемонов, военный эксперт. Александр Германович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, и вот сегодня у нас тема мегапроекты, потому что сама эта тема, она, конечно, глобальная, она, конечно, серьезная, и, конечно, за один разговор ее так не решить, но хотя бы, может быть, набросать какие-то контуры возможно. Тем более в эти дни, в эти недели отмечается 50-летие со дня запуска последней, наверное, великой стройки 20 века, еще советской стройки БАМа, Байкало-Амурской магистрали, и тем более сейчас Байкало-Амурская магистраль, в общем-то, сейчас говорят, что она возобновила свою работу и сейчас называется БАМ-2. Не буду углубляться, потому что не все полностью знаю, но слышал, как говорится, отрывки этого всего. Так вот, мегапроекты в новой России, в новом веке. Андрея Юрьевича мы попросим, наверное, с гражданской, что ли, позиции. Ну, а Александр Германович, как военный эксперт, как человек с этой точки зрения, расскажет нам, есть ли возможность все-таки делать какие-то мегапроекты действительно с военным уклоном? И вообще, способны ли гражданские военные мегапроекты в нынешних реалиях и в будущем России как-то совмещаться, жить дружно, работать на страну, ну и так далее и тому подобное? Итак, Андрей Юрьевич, как вы вообще относитесь к мегапроектам? Есть ли они у нас с гражданской точки зрения, да, вот именно не с военной, а именно прежде всего с гражданской, и каковы они, ну или что мы должны все-таки делать или пытаемся все-таки делать в этом направлении? Андрей Юрьевич, вам слово.
Ну, первое, с чего нужно начать, наверное, это понимание того, что проект – это, собственно говоря, проект. То есть это не сама цель, это инструмент для достижения цели, это форма. То есть, когда мы начинаем говорить о проекте как цели для чего-то решения, это не как бы это метод, путь решения. То есть, условно говоря, закопать деньги в стройку, создать что-нибудь большое, возникает вопрос, а зачем? Когда мы говорим о БАМе, когда мы говорим о всевозможных проектах советской эпохи, об электрификации и много чего, это было развитие страны. Это были проекты, которые были понятны, что это инфраструктура, из которой дальше будут создаваться. Вот прежде чем придумывать разные проекты громадные, нужно понять, каков будет выхлоп. Не чисто экономический, вот бизнес-план посчитали, а социально-экономический, общественный, гуманитарный. То есть общее развитие страны, куда двинется, альтернатива. Вот есть страна, когда у нас есть этот проект, страна, когда нет проекта. Давайте сравним. И вот так нужно понимать. Условно говоря, большой проект моста на Сахалин. С точки зрения экономики, не будет он никогда просчитан, чтобы ни как бы не считали экономически, вот краткосрочное бизнес-планирование, инвестиционное планирование не даст результат. С точки зрения геополитики, с точки зрения развития долгосрочного, это связанность Сахалина с материком, то есть это сразу называется повышение, много вопросов решается. Дальше это вектор развития, который есть там, который на десятки лет пойдет. Собственно говоря, это вопрос будущего взаимодействия потенциального на десятки лет вперед с Японией, у которой появляется шанс стать связанной с материком державой, проще говоря, там дальнейшем, если мост строить на Хоккайдо, Сахалин. То есть вот такие вот вещи. И сами по себе проекты – это одно из. Как говорится, для того, чтобы нация развивалась нормально, необходима большая победа в прошлом, большой проект в настоящем, большая мечта, цель в будущем, выходящая за пределы жизни. Мы сейчас завершаем вопрос по большой победе. Победе над Западом, победе, грубо говоря, войне за независимость, разрушение того мира. Да, нам нужны будут большие проекты, значимые. И внутри страны, и вне. Внутри страны, понятно, это инфраструктура, это создание. Проект под названием «Давайте приведем ЖКХ», называется «Отремонтируем ЖКХ», это не проект. Это освоение денег, разворовывание денег, да что угодно. То есть это не улучшает, именно не дает эффекта мультиплицирующего будущего. Запуск чего-нибудь связанного с космосом, большого, мощного, прорывное, с кучей технологий, которые потом можно использовать, это может быть проектом. Север-юг, транспорт, трансконтинентальная магистраль, Россия, Иран, Индия, Россия, Иран, Африка. Но это 30-е уже годы, это тоже громадный проект. И вот это все связанное, да, это имеет смысл. Но стройка – это последнее, о чем нужно делать, когда рисуем проект. Как человек, который энное количество лет был замдепартамента стратегии инвестиций в крупнейшей строительной компании страны, которая строила «Стройгазмонтаж», строила и Керчь, ну, и Крымский мост, и Силу Сибири, и прочее, прочее. Я скажу, сама стройка – это после. Сначала мы понимаем, что мы делаем, для чего мы делаем, как мы делаем. А дальше, да, дальше, собственно говоря, у нас получается создание, связанность, инфраструктура будущего, не прошлого. Проект по созданию инфраструктуры предыдущих технологических укладов – это закапывание денег. Будущая инфраструктура, давайте поймем, куда оно. А у нас там и кедровый тракт на юге Сибири, у нас там и перенос потенциальный в 30-е годы столицы на юг Сибири, то есть перенос всего развития на Дальний Восток, это громаднейшие проекты. И да, потом уже как бы как вот вершина айсберга мы увидим и песни «Весна комсомол», «Любовь комсомола весна», то есть вот такие вот все культурные элементы, это все будет. Но сначала нам нужно, собственно говоря, понять, куда мы движемся, как мы движемся.
А куда мы движемся, Андрей Юрьевич? Вот как раз, если продолжить ваш монолог, вот в том плане, что проект – это не цель, да, это в большей степени… Это форма, да. Но у нас же сейчас в большей степени проекты, у нас вот какой-то цели-то глобальной нет. Или, может быть, я чего-то не знаю, чего-то не слышал. Как заинтересовать народ вот этой глобальной целью и как ее сформулировать?
Народ не нужно заинтересовывать глобальной целью, формулировать и прочее, прочее. Народ придет к ней, когда она, собственно говоря, сначала должна появиться на уровне воли нации, государства, этнической системы. То есть, грубо говоря, у тех людей, которые принимают решения, сначала они должны выстроиться, понять, что движется. И потом уже начинается подтягиваться народ. В том смысле, что сначала люди с субъектным поведением, разные варианты субъектных людей. Ну, то есть, люди, которые готовы вкладываться. Вот те 10% людей, которые, как правило, не хотят просто жить. И отстаньте от нас, а от чего-то делают, рвутся. Вот сначала они, а потом уже называется и народ, и массы, и пошли, и все движение. Куда мы движемся? Ну, мы тогда сейчас в боковики начнем уходить. Ну, целевое у нас более инерционное. Я называю это Третий Рим, Европейский выбор России. Мы настоящая Европа, а не все эти извращенцы. Мы создадим там несколько генерал-губернаторств, эту территорию заберем, когда это все рассыпаться будет, ну, в ближайшие годы. И дальше будем уже строить там, где нам нужно, что нужно. Но это опять же юг Сибири, это опять Дальний Восток в перспективе. Чуть раньше, чуть позже, но туда. Это южный вектор. Это, грубо говоря, север-юг проект. Дальше будет развитие Арктики. Но Арктика это связано с космосом. Ну, грубо говоря, мы осваиваем космические технологии, какие нам проблемы тогда что-то осваивать в Арктике. То есть это вот так будет. В принципе, с точки зрения вариантов, все более-менее понятно, оно туда и движется. Сейчас расписывать, как оно чего идет, мы в боковики уйдем.
Хорошо. Хорошо, спасибо, Андрей Юрьевич. Александр Германович, а вот если брать с военной точки зрения, вообще может ли быть какой-то мегапроект именно военного направления? Ну, сейчас мы живем в такое время, когда действительно военные действия рядом с нами и вообще в мире неспокойно, и на границах России в том числе. Так вот, есть ли такое понятие, как мегапроект в военной сфере, в военном направлении, в военном деле? И если есть, как он выглядит или как он может выглядеть, или как он должен выглядеть? Вот что-то в этом направлении. Александр Германович, слушаем.
Роман, я сказал бы, что в любом случае гражданские проекты на сегодня мало отделимы от военных. У нас сейчас такое время, такая эпоха, когда логистика, в том числе военная логистика, это, между прочим, гражданская инфраструктура, а технологии двойного назначения, но это действительно яркий пример. На Урале, где можно пускать вагоны, можно пускать танки и верхние Салды, так сказать, которые посещал не раз, так сказать, и не только Вот. Ну, в принципе, на всем Урале. Поэтому что есть гражданское, что есть военное? Вот как вот вам, допустим, развитие нашей сети железных дорог в Сибири или на Дальнем Востоке? Это гражданский или военный проект? То есть, между прочим, в свое время, после Японской войны, именно отсутствие железнодорожной связи решило печальный исход наших тогда поражений. И битв, к сожалению, поражений, хотя там все могло повернуться иначе, но есть вот определенная пропускная способность железной дороги, которая там помешала. Насчет великих строек и социальных причин, взаимосвязь с армией. Давайте мы с вами подумаем, а что вы считаете, у нас сейчас не было великих строек? Вот нас, допустим, взять в Сибирь. А хорошо, про Обаму сейчас слышали. Про Транссиб, ну, фактически имели в виду, наверное, держали в уме, но, может быть, не сказали. Вот как вам то, что мы в 2019 году завершили строительство Амура-Якутской железнодорожной магистрали? Это на минуточку на тысячи километров стройка в тяжеленных условиях. Там и тайга, и очень плохая гидрообстановка, так сказать, гидрографическая. И сами понимаете, какие перепады температур, разве великая стройка. А то, что мы в 2019-м завершив, решили, что мы запустим на 3000 км по Дальнему Востоку скоростные поезда. А зачем все это нужно? А вот сейчас смотрите, проект с КНДР, сотрудничество с КНДР, а это гражданский проект или военный проект? А то, что КНДР 2 миллиона снарядов, а у нас сейчас с ними военный союз. А вот эти снаряды, допустим, нужны в Европе. И как мы их с вами прокачаем? Это я начал с гражданских проектов, еще, кстати, не затронул социальные причины. Давайте, перед тем, как я другие проекты перечислю, хотя это я говорю вполне, мне кажется, доказательно, не голословно, есть проект Великой железнодорожной восточной хорды, который реализуется прямо сейчас. И Россия уж так устроена, что почему-то мы сами себя не ценим, эти проекты не видим, вот в упор не замечаем. Итальянские туфли мы замечаем, извините за выражение, Гарри Поттера замечаем, а великие проекты мы не замечаем.
Вот да, не видим, совершенно согласен, не видим, да, то есть как-то о них мало говорят, ну, наверное, где-то в каких-то кулуарах.
Особенность мышления русского человека и плохого освещения, честно говоря, со стороны средств массовой информации. Теперь давайте подумаем немножко социально. У нас сейчас на фронте, или людей, связанных с фронтом, порядка миллиона человек. Это там было 5 раз за один год, за лентой, на линии боевого соприкосновения, поблизости, район Донецка, Луганска, ну, туда и далее, естественно. Вот. Могу сказать вам, никто не задумался никогда, а давайте вместе задумаемся. Человек был писарем, токарем, лекарем, ну, лекарем, оставим лекаря в покое, ну, таксистом. Говорю, по примеру, своего хорошего знакомого, сражающегося в батальоне Алания. Ну, допустим, рассмотрим конкретную судьбу. Человек получал 60-70 тысяч рублей. Человек пошел на фронт. На фронте благодарное отечество заплатило ему 220. Не считая боевых, не считая то, сколько он там навоевал в артиллерийском расчете, за ранение, за то, за все. А он вернется на 60-70 тысяч рублей. А люди, которые по 10 лет воюют, как вы считаете, куда они денутся после этого? Вот мы все хотим мира. А давайте вспомним, что было в Советском Союзе после Второй мировой, Великой Отечественной. Были великие стройки коммунизма. Почему? Ну, помимо развития страны, то в том числе потому, что была все-таки вот эта мужская рабочая сила, кто мне не верит, обратите внимание, хотя бы на станции метро, годы строительства центра Москвы, станции метро. 47-й, 54-й, все то же самое поколение. Отправляйтесь куда-нибудь там в Якутск. Хотите, да хоть мой любимый Комсомольск-на-Амуре, в котором я немало времени провел. Видите, все те же самые дома сталинской застройки, сталинской эпохи. Вы же мысль поняли, я ее не размазываю и, так сказать, не распределяю далее. Потому что необходимо было находить выход этой силы. Когда не находим, получаем афганский вариант, афганский синдром. Все помнят, что это такое, но это микроскопический синдром относительно того объема людей, которые сейчас задействованы. Ну вот давайте выйдем в индустрии смерти. Потому что война – это индустрия смерти. Что дальше? Ну, допустим, многие считают, что будем воевать и 5-10 лет. Я очень хочу, чтобы воевали меньше. А люди остаются по-прежнему своими потребностями, семьями, привычками. Да что там говорить, коль скоро у нас программа слегка и даже очень экономическая, есть вопросы ипотеки. Знаете, как цены сейчас стали расти в провинции, потому что массовые семьи военнослужащих, ну, кто имеет доступ, а имеют доступ многие, берут ипотеку и улучшают свои жилищные условия. То представьте, вы их возвращаете на гражданку прежние условия. Это же невозможно. Значит, нам дают какое-то развитие. Я затронул железнодорожные проекты, правда, назвал вполне конкретные, добавляя к проекту строительства моста на Сахалин. Да, я согласен, что мост на Сахалин, наверное, не менее амбициозный проект, может быть, экономически там считается не совсем правильно было бы, А вот, допустим, возьму другой пример. А Крымский мост, он как экономически обусловлен был, оправдан? Как вот он? Ну, можно же было подождаться, сейчас вот строится магистраль по земле, строится хорошо. У нас еще есть Крымский мост. Потому что технологии, это, как говорит известный человек Греф, кластеры технологий, то есть созвездия, если все-таки русским языком. То есть это некая общность многих технологий, которые развиваются. Я некоторых немножечко расстрою, развиваются как правило, технологии от военного дела. Я об этом рассуждал как-то в эфире, потому что, как правило, люди дела открытия приспосабливают под войну, потом под мир. Ну, давайте посмотрим другие проекты какие-нибудь. Возьму другой проект, очень важный для обороны страны и безумно важный, и меняющий весь расклад на планете Земля. Северно-морской путь. Оборудование Северно-морского пути. Это нам надо? Но вряд ли кто скажет, что не надо. У нас там построено 12 погрангородков, способных существовать полтора года в состоянии полной автономии. Это экономически оправдано, с точки зрения обороны страны, конечно. А с точки зрения развития СМПА, а то, что СМПА, ну, как мы с вами знаем, уже наизусть, как лучше наш, почти что два раза, короче, южного магистрального пути. Там я не затрагиваю специально дорогу Петербург-Индийский океан, потому что, ну, Андрей Юрьевич ее упоминал, потом просто, ну, строится, построится, будем на эту тему говорить. Но Северно-морской путь у нас сейчас есть, он не до конца оборудован, его придется оборудовать. Смотрим, насколько гражданским является, допустим, создание плавучих атомных электростанций. Мы умеем это делать, мы это уже делаем. Прямо на баржу ставим атомную электростанцию небольшую. И только что сейчас Владимир Владимирович это дело демонстрировал на аренд-ремонте, на выставке. Вот. И ее отправляем, ну, допустим, до Северно-морского пути. Поселок Тикси, допустим, другие места. На 100 тысяч человек хватит для того, чтобы обеспечить полностью их потребности электричества, ну, на неограниченное количество времени, только подвозите сырье. Почему это важно? Это мегапроект. Почему мега? А никто больше в мире не умеет строить атомные электростанции на заводе. Вообще атомные электростанции строят минимальное количество стран в мире, но их строят индивидуально по проекту. А строить их так же, как пекут пирожки, то есть просто выпускают на заводе, как машины, только Россия делает. Это мегапроект. И его надо сейчас развивать, потому что необходимо, естественно, весь Северно-морской путь каким-то образом электрифицировать. Прямо-таки как Google Road какое-то новое. Ну вот, я говорю не о том, что можно дальше создавать, на перспективу, а о том, что уже сейчас создается и требует безумного количества вложений денег. Я специально беру Ямал-2, другие проекты газовых, так сказать, энергоотрасли, потому что они к военному делу имеют весьма далекое отношение, хотя, естественно, без энергетики никто не воюет. Ну, вы задали точный вопрос, пытаюсь на него отвечать. Далее смотрим на космос. Возьмем нечто, что-то другое. У нас сейчас нету, это не свой массовый проект, но тем не менее, у нас нету хорошей системы BIOS, боевой информационной управляющей системы, боевого интернета. Не будем раскрывать военную тайну, поверьте, кое-что в этом вопросе делается серьезно, но все-таки на уровне тысяч спутников, которые есть у западных стран, у нас такого нет. Это дает быстродействие при ранжировании цели и, ну, при обработке данных в режиме Big Data. Извините за англицизм, но есть общепринятый англицизм. И с этой точки зрения нам действительно надо запускать очень много спутников, рвать сеть также космодромов. Я напомню, что еще лет 15 назад мы аж арендовали, потом купили у французов плавучий космодром, который у них там окантовался в районе французской Гвианы. Правда, за деньги частные купили, но ясно, что это условно частные деньги. Потому что просто не хватало своих собственных мощностей. А это тысячи людей, обслуживающих космодром. Наверное, десятки тысяч собрать отрасли, которые с этим сопрягаются. Но сюда же, естественно, на перспективу военно-гражданский проект, подписанный с китайцами, сейчас очень модно говорить про Китай, я упомяну о нем, потому что я пытался до этого говорить о конкретных проектах строительства и освоения строительства поселка, освоения Луны. Представляется абсолютно чем-то таким далеким, но я не о конечной реализации проекта, а о создании отрасли под реализацию. Потому что ясно, что нынешних, опять-таки, мощностей, которыми располагает Роскосмос, не хватает для того, чтобы на такие проекты замахнуться. Значит, надо создавать. И это не переселение людей из уральских хребет, потому что, еще раз, не о том, что можно себе представить в стиле Беляева. Я же знаю о том, что такие проекты есть, они обсуждаются на очень серьезном уровне, но я пока не вижу, как заставить миллионы людей переехать, допустим, в Сибирь или на Дальний Восток. Поэтому, так как реалист, об этом говорить не буду. И к военному делу это имеет очень далекое отношение, поэтому не говорю. А вот то, что я назвал, напрямую или двойные технологии, или без этого невозможно, просто невозможно, знаете, что делать? Противостоять АУКУСу. Напомню, AUKUS – это производная от НАТО, Североатлантического альянса, отпочковавшаяся структура. С 22 года она набирает обороты, сейчас проводятся бесконечные маневры. И смысл – это противостояние России и Китаю на Тихоокеанском фасаде. А так как мы сейчас подписали контракт, не контракт, извините, союз, трактат с КНДР, нас это обязывает. То есть, естественно, мы подписали, а теперь мы должны что-то строить и делать. А прежде всего строить инфраструктуру. И инфраструктуру мы, КНДР, в частности, инфраструктуру, которую недавно Южная Корея, Республика Корея, думала преобразовывать. Ну, теперь ясно, что Республика Корея ничего преобразовывать КНДР не будет себе во вред. А кто-то же должен каким-то образом модернизировать. Будем модернизировать мы. При помощи чего? При помощи военных. А зачем? А затем, что дальше ее надо стыковать с нашей железнодорожной инфраструктурой. Тем самым КНДР увеличивает сбыт, это коммерческая составляющая. А с военной точки зрения, вот та самая клятая пропускная способность железных дорог, поставка снарядов, переброска войск, этих самых батальонов стрелков или снайперов, как теперь говорят, и прочее, и прочее. Вот я перечислил очень многие проекты, но фактически пока, я просто не могу, их не хочу, конечно, говорить один, занимая все время эфира, но тем не менее отмечу, есть, конечно, проект оборонки. Оборонка, расширение оборонки, я сейчас сказал, не думайте, что не надо менять никакой непосредственности, что не хочется воевать там 5-10 лет, но там Сиви с Пасом пара было, хочешь мира, готовься к войне. Развивать-то промышленность оборонную надо, а развивали ли мы ее до того, как мы ее, извините за такой, казалось бы, труизм, начали развивать? Нет, мы ее не развивали, мы ее стали развивать толком, вот, ну, готовились очень долго, создавали базу, основу. Но вообще-то с 2020 года, где-то за два года до специальной военной операции, мы более чем на 50% обновили свое собственное оружие. К началу военной операции на 70%. Сейчас, как было стало известно из того, что сказал главнокомандующий Верховный, где-то 80-90%. Во-первых, не закончено, а во-вторых, очень много чего не создано. Отмечу, я на этом заканчиваю, действительно, чтобы никого ничем не злоупотреблять, ни перед кем. У нас вызов очередной, как теперь говорят, это производство дронов. Я бесконечно на эту тему сейчас работаю с людьми и в гражданской, и в военной областях. Отмечу, что у нас сейчас создается новая индустрия. Индустрия дронных перехватчиков, индустрия микродронов класса Switchblade, как у американцев, индустрия нормальных военных разведывательных дронов. И класса Grim Reaper, мрачный жнец, это фактически самолет беспилотный. Ну, вот американцев такой есть. У нас на подходе, скажем так, там, от класса охотник и меньше. А это, ну, сами понимаете, самолет это более 2000 частей. Неважно, есть в нем человек или нет в нем человека. А когда мы говорим о дронах, это еще искусственный интеллект. То есть это все проекты, без которых армия завтра существовать не будет. С этой точки зрения, это не человек с ружьем, а это фактически... Но я не скажу милитаризация, но это создание нового типа экономики военно-гражданской. И закончено о том, что я сопрягаю, связываю приход такого крупного экономиста, как Белоусов Андрей Ревович. Кстати, он занимается очень пристальной проблемой именно дронов, дроноведения, так сказать. Вот. Был приход на этот пост с тем, что мы собираемся в долгую перестраивать всю экономику под военные нужды, но с учетом гражданского потребления. И, наверное, крайний пример, я про слово «последний» не люблю, проработав кое-где, где не люблю слово «последний», вот, это электробайки. У меня сейчас, ну, есть фонд при канале моем «Ротовнов обороны России», так вот, этот фонд получил массовые заказы, попытались там несколько штук поставить, дальше будем вставлять электробайки в части. То есть создание именно электробайков массово нужно для армии. Это, опять-таки, просто новый вид, там, как вам сказать, автомобильной, наверное, промышленности, там, байкопромышленности, то есть мотопромышленности. Вот. Поэтому получается, что найдем мы, куда отправить наших ребят, вернувшихся с фронта, и вовсе мы не заточены на продолжение конфликта, чтобы они там находились и без быт. Но вот эти области, которые я назвал, если мы их не будем развивать, то физически мы утратим страну. Потому что весь мир, извините за пафос, без этих областей не живет. Ни без интернета боевого информационного управляющего, ни без электробайков, ни без дронов, ни без инфраструктуры железнодорожной нового типа. Вот, ни без освоения северов, потому что мы уже начали осваивать. Потому что, естественно, будем продолжать. Ни без атомной промышленности, они вообще первые впереди действительно планеты всей. Вот это все сверхкрупные проекты, на мой взгляд, военно-гражданского значения.
Спасибо. Вот как раз и слушая вас, Александр Германович, хотел задать такой дополнительный вопрос, но я так думаю, лучше все-таки задать более обстоятельно общий вопрос вам обоим, потому что они где-то соприкасаются. Мой-то вопрос вам дополнительный был, почему у нас нету тысяч спутников, почему мы этим не занимались раньше. А такой общий вопрос для и для Андрея Юрьевича, и для Александра Германовича. А какие основные препятствия на пути реализации этих мегапроектов могут быть? Я думаю, что ответ на поверхности. И тем не менее, вы как люди, каждый в своем направлении, которые изнутри знают чуть больше, чуть подробнее, чуть точнее, все-таки какие основные препятствия могут возникнуть на пути реализации? И возникают ли они сейчас? И если возникают, то решаются ли эти вопросы сейчас быстро или наоборот медленно? Бюрократия у нас в стране, мы знаем, на высочайшем уровне, и вообще много сложностей есть. Андрей Юрьевич.
Ну, давайте четко понимать, что, конечно, хорошо быть молодым, красивым, богатым и далее по списку, но, как всегда, мы живем в логике ограниченных ресурсов. И с этим надо что-то делать. И мы вынуждены всегда смотреть по приоритетам, всегда исходить из того, что да, хочется создать все и сразу, но про правило Парето, что 20% ресурсов дают 80% результата, забывать не надо. Да, мы можем сейчас дать максимально новую, например, технику, отправить ее на СВО. А дальше возникает вопрос, сколько стоит танк «Армата»? Сколько времени требуется, чтобы человек научился на нем ездить? Мягко скажем так, это другие совершенно. Это не как с трактора, не на 72-м сели и с трактора поехали, и проблем нет. То есть это очень другой уровень и подходов, и качества, и прочее. То есть есть вещи, которые дорогие, есть вещи, собственно, которые эффективны. Вот отличие нашего ВПК, например, от ВПК Запада, то, что там начали делать многофункциональные, ну, любой знает по компьютеру, что если брать компьютер малого размера, то, собственно говоря, по тех же параметрах он будет много дороже. Чем называется меньше, тем больше проблем. И вот когда вы в большую технику впихиваете, начинаете кучу функционала разного, у вас на выходе получается среднячок по всем параметрам, но универсальный. Вот они наделали дорогущих, среднячков по всем параметрам. У нас есть весь зоопарк, называется, но он отдельно работает. И он эффективный. Он не превратился вот в то, что мы сейчас наблюдаем. У нас в ВПК, например. Тут нужно сказать историю. Когда в свое время тот же Сердюков приходил в Минобороны, он, по сути, приделывал дно к ведру. То есть ведро превратили в трубу, через которую просто выливалось. То есть и гособоронзаказ уничтожил. То есть цены росли кратно, без каких-либо оснований, не выполнялось и прочее, он навел сначала порядок, а потом начали на этот порядок, наведенный, жестко достраивать уже что-то нужное. И армию, которую мы создавали при тех ресурсах. Но не было у нас возможности в 5 раз больше направить в мирное время на подготовку армии. У нас сейчас вопли, крики, когда говорят, что вот там 6-7% ВВП на оборонные расходы, это ужас. Я говорю, друзья, открываем историю. 1939 год, до начала Второй мировой войны, в бюджете Англии, Британии, на военные расходы 9% ВВП. Это мирное время, то есть это еще даже нет, 9% ВВП. Военное время за 40% ушло, по всем называется. Вот это бюджет военного времени. Друзья, то есть давайте понимать по приоритетам. То, что у нас сейчас произошло, мы фактически за 2.5 года плавно занимаемся мобилизацией общества, не экономики. Приоритет. Да, мы можем сделать вот это, но давайте понимать, что главный у нас приоритет был, это то, чтобы Соединенные Штаты не полезли к нам более серьезным оружием. Это было решено, гиперзвук. Ребята, это приоритет первый. Собственно говоря, ядерные силы. Мы минимизировали, да, остальное достраиваем. Но нет у нас возможности делать все. Это сейчас ни у кого нету. Ну просто потому, что эффективность наших расходов в России, во-первых, покупательная способность рубля к доллару и евро 1:3 на самом деле нужно переводить, когда вот считаем курс. Условно говоря, вот если вы получаете при переводе там рубли в евро, например, 10 тысяч там, евро в Москве, то это уровень жизни будет как 30 тысяч евро в Европе. А теперь накручиваем вот всю эту эффективность, а теперь смотрим то, что у нас есть такая вещь замечательная, как гособоронзаказ, за невыполнение которого и сажают, и бьют, и за нарушение. У нас есть и счетная палата, и прокуратура, и эффективность резко выросла. Не идеально, даже близко, но она в разы лучше, чем там. И это сейчас развивается. И то, какая скорость у нас мобилизации ВПК и какая скорость там, ну, собственно, это показатель, как это происходит. Там они даже не начали ничего толком делать, у них еще только словесные интервенции идут. И никуда не сдвинутся. Да, мы будем с этим бороться. Плюс очень важные ограничения, которые всегда есть, это люди. Это качество, это станки, это оборудование. Проблемы есть? Полно. Но у нас произошло великолепная вещь. Если бы они лет на 10-15 подождали, у нас ВПК бы начало бы рассыпаться уже. По причине того, что люди, которые работали, это предпенсионный, пенсионный возраст. А сейчас пошла молодежь. Там, где раньше были вакансии на военных предприятиях, сейчас забито все. Молодежь пошла, и говорю, за этот вот пару лет они уже переняли опыт. То есть они уже хорошие ремесленники в своих профессиях. За 2 года, как бы это 2-3 года, становится человек хорошим ремесленником. Все, то есть. Дальше, собственно говоря, еще через несколько лет они начнут делать шедевры. Они начнут, как советский там, токарь 6-го разряда, на оборудование давать качество выше и по точности, чем это оборудование может. То есть вот мы к этому идем. У нас пошло возрождение. Да, тяжело, болезненно, но у нас есть чего возрождать. Дальше, собственно говоря, какие проблемы есть? Причем управление, конечно. Но мы наблюдаем, что когда вот было последнее назначение по правительству, честно говоря, вот когда пошли назначения по министров, я был очень разочарован. Вначале, когда я увидел, что снимают, нет в списке Андрея Ремча Белоусова, что экономический блок назначается людей, которые в принципе не могут заниматься реформами развития, то есть это люди, которые текущий уровень. Там представляем, кто называется как. И когда, соответственно, мы понимаем, что Андрея Ремовича назначают на Минобороны, у меня первая мысль была Лаврентий Павлович Берия. Когда, собственно говоря, после войны создавались все эти проекты, когда это все запускалось через войну, то есть, условно говоря, мы понимаем, что вот это будет зарешено, и нужно запускать экономику. Вот, собственно говоря, это мы наблюдаем. Поэтому проблема есть полно. Сейчас будут возвращаться ребята с фронта. Это будут люди с другой психологией. Не помню, даже не то смысл, что они привыкли уже к большим деньгам. Они привыкли к риску, к смелости. У них ушел страх смерти, ушло. То есть это люди пассионарные. Это будет история, как в свое время за практически 1.5 года мы вернулись к показателям экономическим довоенным после Второй мировой войны. Им надо просто помогать. И если бы вот сейчас начали менять правительство, вот реально, вот мы смотрим, их бы никого там даже близко не было. Но у нас 1-1.5 года паузы. И реальная смена поколений во власти пойдет через 1-1.5 года. И вот эти вот ребята как раз будут возвращаться. С опытом, со знаниями, прошедшие это все. И это будет здорово. Собственно говоря, тяжело будет, дико тяжело. Сложно? Очень. Но это решаемые задачи. Это задача, это не проблема, которую не знаешь, как решать. Поэтому плюс, знаете так, мир рассыпается. Просто вот. Мы первые, кто из него выскочил, кто начнет сейчас строить. Мы начнем строить первое. То, что мы вот сейчас даже говорим о больших проектах, это уже показатель. Мы уже говорим о мире после нашей победы. Мы уже это обсуждаем вовсю. Причем мы обсуждаем это нормально. А не из серии ужас, мировое сообщество, как это будут переговоры и прочий бред. Мы говорим, ребят, о стройках, о проектах, о создании. И это абсолютно сейчас нормально. Поэтому да, проблемы есть, но ресурсов везде не хватает. Но русский человек, он имеет особую замечательную вещь. У нас есть 3 основных фактора, определяющих нашу жизнь и работу. В армии просто это очень четко. Первое – уставщина. Уставы прописаны сверх нормы, зарегламентированы до безобразия. Второй момент – разгильдяйство. При возможности никто ни черта не выполняет. Третий момент – героизм. И мы этим закрываем, грубо говоря. Вот эта вот возможность в нужный момент включить одно, второе или третье, которое сейчас оптимально, которое возможно исправить, у нас есть. По сути, ни у кого в таком виде этого нету. Посмотрите по Европе, там, по китайцам и прочее. У китайцев последние выигранные войны, это 1200 лет назад, это империя Тан. Все остальное, это кочевники вот туда-сюда мотались, гражданские войны, разборки и прочее. Все. Посмотрите Европу. Да вообще, где в мире есть героизм? Уставщины полно. Разгильдяйство... Весь называют все южные страны. Берите по списку, начиная там с Индии, далее называется вот это все. Где что такое завтра, значит никогда. Почему, собственно говоря, у США не получилось в Китай перекинуть производство и прочее? Ну, потому что там другая культура производства. Поэтому сложные задачи, сложные. Вызов, вызов. Но это шанс. Это замечательный шанс, которому мы чисто по предпосылкам подготовлены намного лучше, чем все остальные.
Как говорил мой мастер, народный артист Советского Союза, мась. Русский человек может творить и создавать что-то героическое и совершать подвиги только тогда, когда у него ни черта нет. Во многом он был прав. Александр Германович, дополните.
Да, конечно, дополню. Скажу, что Росстат почитал среднюю зарплату россияна, сейчас 75 тысяч рублей. Многие считают, что 50 до 75 тысяч. Но я, тем не менее, должен отметить, что значительная часть доходов еще прибывает в серой зоне. Реальный уровень потребления показывает, как сказал, уровень никак не ниже. У нас очень неравномерное распределение по защищенности категории, скажем так, социально уязвимых, то есть старики, молодежь, но с точки зрения рабочих людей, да, страна более чем возможности. А если брать цену образования, потому что это тут, насколько понимаю, о чем Андрей Юрьевич тоже говорил, то могу вам дать конкретную цену и рост цен, ну, хотя бы на яйца в той же самой Франции. Если 5-7 лет назад цена десятка яиц во Франции составила 3 евро, сейчас 6 евро. При том условии, что, допустим, килограмм черешни во Франции будет стоить 10 евро. А средняя зарплата будет приблизительно 1100-1200 евро. До 1500, но опять-таки надо смотреть налоги, когда говорят о приведенной цене жизни. Точнее, надо же понимать, что налоги в Российской Федерации более чем щадящие. Мы только-только переходим с плоской шкалы. А при доходах свыше 2500-3000 евро у вас берут более 50% на, соответственно, так сказать, пользу государства и местного бюджета. Вот это очень важно помнить, в особенности, когда сейчас этого стало меньше, вам рассказывают о чудесных условиях жизни где-то там, где нас нет. С точки зрения трудолюбия россиян и того, чего мы достигаем. Я отмечу, что лет 5-7 назад, я тогда еще сотрудничал с правдой.ру, только что запущен работу с «Голосом России», где отвечал за франко-германский отдел, а по этому поводу неплохо вводил еще международную специфику. Немцы почитали, что вторая по трудолюбию нации в Европе – это Россия. Россияне. После немцев. Немцев они, конечно, не обидели, немцы сами себя никак не обидели. Но я бы отметил, что немцы слушаются очень сильно по-разному, но давайте с этим согласимся. Поэтому вот это часто мнение, что мы работаем лениво и из рук вон плохо, но как минимум не оправдывается даже по уровню того, что мы сейчас делаем. Давайте будем посмотреть вокруг, оглянемся вокруг себя и поймем, что против нас 62 страны, мы с вами живем, в принципе, в режиме гражданского времени, потребляем неплохо, в конечном счете зарабатываем, включая даже логистические системы поставки, это же тоже работа. Ну, я бы сказал, более чем, пока еще в условиях гражданского времени. Все говорят, когда мобилизация, да боже упаси, чем хуже, тем лучше. Вот, а теперь по поводу производства. Добавлю. Да, я согласен с тем аргументом, что бессмысленно делать какой-либо танк на уровне «Армата». Если вы сейчас заглянете на «Уралвагонзавод», то вы увидите то, что «Армату» сам производитель или изготовитель изделия оценивает как танк, обогнавший свое поколение лет на 30-40, как минимум. Я согласен. Совершенно не нужен такой танк. Вы сейчас расправили как платформу. Почему? У нас есть хороший пример. Знаете, как в свое время Робинзон Крузо, который построил очень большую лодку, потому что ему показалось, что там ее строить удобнее, потом не знал, как ее тащить до берега, так и оставил гнить в лесу. Даже вот у нас есть французы, которые построили великолепный танк «Леклерк», аж с автоматом для апельсинового сока внутри танка. А в результате танк такой цены, что они с ним бегают, простите, как черт с писаной турбой, боятся его использовать в каком-либо конфликте. Он так вот и остался, по-моему, только во Франции, мы сейчас уже сняли с производства, и в Арабских Эмиратах. Но эти люди просто денег не считают, как говорится, не будем заглядывать в чужой кошелек, пожелаем ему дальше счастья и процветания. Вот. По этому поводу нам не нужен танк «Армата» в этом виде, это платформа инновационная. У нас есть танк «Прорыв», Т-90 «Прорыв». И пока весь мир, на противостоящий мир, не перейдет на К-2 южнокорейского производства «Черные пантеры», которые сопоставим с танком «Прорыв», но какой смысл нам вкладываться в производство сверхдорогого танка, которому, я опять же соглашусь, управлять, собственно, тоже надо учиться. И производить его, и поддерживать его состояние боевой годности тоже крайне дорого, затратно. А зачем? Зачем? Просто создать что-то такое, звездолет? Ну, можем, так и зачем? Поэтому я бы сказал, что мы развиваемся достаточно планово. Кстати, это пустые слова. У нас очень тихо прошло возрождение госплана. Это для всех тех, я всех поздравляю с этим. Весной текущего года у нас возрожден в стране госплан.
И... Да ладно! Как интересно!
Да. А вот самое любопытное, ну, мне тем более это было приятно, что у меня дедушка возглавлял госплан СССР, но я так по этому поводу себя и отметил, даже улыбнулся, он тогда занимал от упору здания Думы нынешней. Но разговор о том, что в Западной Европе-то не надо на ней бесконечно оглядываться, но они просто нас учили якобы какой-то там невидимой руке рынка и прочим приблудам. Между прочим, во Франции всегда был пятилетний план, никогда в жизни от него не отказывались. Вот так вот. Это они нам сказали, вам планы не нужны. Ну зачем планы туземцам? Они от социальных планов не отказывались. Ну я не беру Штаты, мне мало понятно, как живет страна, где счетная палата отказывается уж который год перерезать бюджет, потому что это сделать невозможно, так как банки, у них там финансово-спекулятивная экономика, обладают частью филиалов, выведенных в офшорные зоны, где прибыль не контролируется, и она даже не овеществляется, а записывается только в компьютере, поэтому, если хотите, перерисуйте нули за счет того, что у вас часть находится в офшорке, и ни одна счетная палата не в состоянии проверить, потому что у вас солидаризированная финансовая ответственность по всем филиалам, где конкретно и как вы заработали те деньги, которые нигде никогда вы не заработали. Это не экономика, это, простите, мыльный пузырь. Но я беру реальную экономику, и с точки зрения реальной экономики у нас, да, производство действительно растет. Я слышу очень часто вопросы, ну, когда же свой собственный сотовый телефон, когда же свой собственный компьютер. Но опять, определенная, наверное, скромность не позволяет нашим чиновникам взвить какие-то вещи. Но давайте начну от фички, с простых вещей. Ну, допустим, нормальные пылесосы не белорусского, а русского производства, вместо производства Тюмень, или даже популярную народу Поция, ну, так сказать, которые стали эти уши, так сказать, для того, чтобы слушать, сейчас делают Тюмени лучше, чем Huawei или даже Xiaomi, потому что вы можете их даже растоптать, и будет грязь, и они работают великолепно, и, кстати, находят более чем сбыт. Я сам для себя просто это узнал буквально неделю назад, посмотрел цифры производства, так сказать, более чем растет. Почему не делаем телефоны? По той же самой причине, которую назвал Андрей Юрьевич, которую я сейчас разрешил. А зачем? Мы хотим сделать телефон, который был бы дешевле по себестоимости, чем китайский, но, значит, пока не выгодно. Ну, мы что, думаем, что завтра мы поругаемся с Китаем? Нет, мы хотим надо учетки сказать, а у нас в квартире газ. Мы производим все от того самого клятого звездолета до последнего поса, пылесоса, так сказать, я не знаю, наушника по-русски, пылесоса или, так сказать, там телефона. Смысл в чем? Что просто сказать? Так мы же не большевики, которые доказывают, что они самые прогрессивные формации в мире, и поэтому все должны на них равняться. У нас вполне люди деньги считают. Напомню, что лет 20 назад наш президент сказал, что он считает себя менеджером, который управляет страной. То есть, ну, с точки зрения того, чтобы люди жили нормально, а не жили ради того, что через 4 года здесь будет город-сад. А мы с вами все дружно, как говорится, прорастем лопухами на пути к этому городу-саду. Я вполне понимаю пассионарность. Я очень люблю Гумилева. Вот, я беру, естественно, кстати, и поэта Гумилева тоже люблю, но я сейчас, естественно, не про поэта, а про философа. Согласен, что без пассионарности ничего ровным счетом не делается, и только так строится все новое в мире. В качестве примера, опять не буду голословно, скажу вам, что вполне знаком и очень много общался с Леонтьевым, который является отцом квантовой физики, очень долго его тут гоняли, как, не знаю, кто кого, веником. Да, да, довели человека до того, что он стал работать комбайнером на Брянщине, откуда когда-то был родом, в 60-70 с лишним лет. Вот. А на самом деле отец квантовой физики. Прямо смысл слова, в Оксфорде по его учебнику учится не только. Почему я сейчас об этом заговорил? Ну, Леонтьев говорит, давайте построим вот те самые квантовые двигатели, силовые установки. Многие кричат, ну, безобразие, псевдо-лженаука, ну, уже не лже, а в Китае пытаются строить, в Америке строят. Проектом Леонтьева в Британии строят, это и есть пассионарность. Я бы сказал, что нам тоже надо строить. И не только эти квантовые силовые установки, много еще другого. Надо разбиваться. Но параллельно мне очень нравится на сегодня, что в практических вещах, наверное, уже 30 лет мы живем при этом, ну не знаю, при чем, как это строй вообще назвать, но давайте назовем капитализм. У нас действительно неким образом научились считать деньги и возможности. Есть еще одна вещь, которую мы не оценили, не отметили. Я просто не могу ее не отметить, потому что постоянно кручу руль, сам, так сказать, кручу баранку, да, у нас появилась очень хорошая сеть дорог. Это колоссальное производство, потому что произвести дороги. Я считаю, что тут много на чем можно поработать. В свое время был советником министра транспорта Игоря Евгеньевича Левитина. правда, повесованной составляющей. Ну, я понимаю, что такое дорога, которая надо продавливаться через год, два, три эксплуатации, потому что не думать, что сейчас буду пить, что все замечательно и сверхъестественно. Там есть нарушение классности дороги иногда при прокладке, то есть, ну, дороги же делятся по классам. Вот, но большая часть трасс, по которым я езжу, а я покрыл тысячи километров, они более чем соответствуют тем самым европейским стандартам. Потому что в очередной раз кивну в ту сторону, скоро отучусь. Вот. И по освещению в том числе. Поэтому это колоссальная индустрия, я бы сказал, наше трудолюбие. Потому что без сети дорог, ну там очередной раз вспоминает, как без ГРУ нам не жить. Вот этих дорог, помимо железных дорог. Я считаю, что здорово. Еще один проект, на этом я закончу. Перечисление, потому что уже начинаю надоедать чувство, а он и гражданский, и военный, самолетостроение. Я отдал самолетостроение 15 лет своей жизни. Самолетостроение, работал в авиации. И в Аэрофлоте, и корпорации «Иркут», и гражданские самолеты «Сухого», и запрет Совета гражданской авиации. Я вам скажу одну вещь. Очень больно было работать в начале нулевых. Страшно больно. Тогда, когда массовый парк менялся на «Эрбас» и «Боинг». Это было отвратительно. И я слышал бесконечные аргументы против Ту-204, Ту-214, Ил-96, развития собственного регионального самолета. И тогда, вспоминая опять аргументы Андрея Юрьевича, буквально на пассионарности, такие люди, как Алексей Анатольевич Федоров, не только поднимали проект. Я, поверьте, не дружу, не общаюсь с Федоровым, это более старшее поколение, но просто правда. Такие, как МС-21, магистральный самолет. И Супер-Жет-100, который сейчас... стал кастомизировался, теперь говорят, ну давайте русским языком говорить, фактически приобрел большее количество частей, здорово больше, которые производятся в России, включая силовую установку, сейчас у нас там ремоторизация произошла. Я помню, что для тех, кто сейчас начнет ругаться по поводу эфира и заполивать экран смузи, я знаю, что 96% деталей производилось в свое время за рубежом. Или включая станки, потому что я считал финансовую модель Супер-Жет-100 сам. Но сейчас это уже не так. А тогда мы учились заново строить самолеты, потому что 20 лет, простите, непонятно, чем мы там занимались, самолетостроение. Нас просто сдавали, нас просто продавали на корню. Поэтому возрождение самолетостроения у меня сейчас вызывает колоссальный прилив энтузиазма. И я очень жду, когда наконец-то вот эти все Airbus с Боингами, которые мы арестовали, оставили у себя, наконец-то доработают свое, и действительно будет массовый МС-21, Супер-Жет-100, соответственно, Ту-204, Ту-214 и так далее. Потому что это будущее, это очень сложная техника, требующая сотню производств, слаженно работающих с основным производством. Вот это то, на чем сейчас трудится страна, это не планы, это то, что сейчас реализуется, правда, поверьте. Вот то, что я хотел добавить.
Ну, действительно, и Андрей Юрьевич, и Александр Германович рассказывают те вещи, которые действительно заставляют как-то так бодриться и гордиться своей страной, ну... Мы только за, и чем можем, помогаем. Тогда в завершении, можно даже тезисно. Коллеги, какие ключевые факторы успеха вы видите в управлении мегапроектами России? Можно действительно тезисно, так сказать, какие ключевые факторы? Понятное дело, что, наверное, работоспособность, ну, может быть, там, я не знаю, целеустремленность, смелость, неординарность там, или что-то в этом роде, или что-то другое. Андрей Юрьевич.
Ну, Роман, вы, наверное, не так давно с кем-нибудь из HR-ов общались. Какие-то интересные черты пошли. Не хватает только, каких компетенций необходимо для того, чтобы это сделать.
Андрей Юрьевич, и это тоже.
Ну, давайте все-таки понимать, что любые такие вещи, во-первых, они должны быть, не нарушать фундаментальные законы физики. Ну, в частности, сохранение энергии, сохранение массы, то есть не должно быть волшебства, время не должно растягиваться, то есть они должны хотя бы быть реализуемы. Эти должны быть фантастические вещи, то есть плюс они должны быть еще осознаны для будущего страны. Когда у нас начинают говорить, о, давайте высокоскоростную магистраль начнем сделать, я говорю, просто, ребят, зачем? Я понимаю, пассажирскую магистраль, Москва-Питер, ладно. Но все остальное, оно будет ездить, то есть даже вот до Нижнего Новгорода, которые поезда идут, они уже даже окупаемости не будет, там Нижний Новгород, Казань и прочее, все. У нас нет такой плотности населения для высокоскоростных магистралей. А вот железную дорогу увеличить на 10-15 километров в час среднюю скорость прохождения по стране, это замечательный проект, вот его надо делать, грубо говоря. То есть должна быть реализуемость, осознанность, понимание, что... Дальше мы говорим о такой важной вещи, как личности в истории. У всего этого должны быть люди, которые это будут делать, которые будут иметь потенциал, волю, желание, знания вытягивать это все на нужный уровень, грубо говоря, которые, ну, к обычным общественным физическим там законам должно быть еще личности, которые будут это делать. Причем давайте четко понимать, не нужно искать идеальных людей во всем. Должны быть команды. Когда пытаются найти одного человека, который и, называется, и хороший конструктор, и менеджер, и управленец, там, лидер, и вот куча всего, ребят, зачем? Лучше собрать несколько гениев разных, которые будут собачиться, как черт знает кто, их вот аккуратно выстраивать, они за несколько лет, такая-то Dream Team порвет, называется, все. Ну, которые на работу делают. То есть вот это нужно, грубо говоря. Вопросы руководства – это не одна личность, это команды. Ну, а далее, соответственно, после как бы, процессов, после руководства, лидерства, которые именно направляют, управляют, которые вытягивать будут из минимальных, когда как это на стройке происходит, там совещание. Ну, я еще раз говорю, я работал в крупнейшей нефтегазостроительной компании, там инфраструктуру строил, там совещания не то, что как бы с участием мата шли, они только на мате и проходили, потому что по-другому это не работает. Потому что это дальше идет вот из серии «Дружеское напутствие», «Филиал», «Тра-та-та-та-та», «Делай с ним что хочешь, но чтобы к концу недели это было сделано». И нам «Тра-та-та-та-та», «Дожди, ливни и прочее», и вот так вот это вот все. И вот это вот героическое, вот это вот все. И это начинает делаться с пониманием. И чтобы список на награду и список на посидеть был одним и тем же. Ну, то есть, как это, условно говоря, вот есть список, в котором написано, кто там ответственный. Вот здесь вот орден, вот здесь вот медали, вот здесь вот еще что-то такое. А если не справляются с проектом, этот список превращается 10, 7, 5 и так далее лет. А здесь называется выговор в конце. И четко было понятно, чтобы это изначально было ясно вот так вот. И это начинает работать. И ответственность, и люди понимают, и люди не лезут, они понимают, чем закончится. Ну, и третий важный момент вот ко всему этому, это... Давайте назовем это мягко, можно божественным привидением сказать, можно высшие силы, можно еще что-то такое. То есть, чтобы вот на этих узловых важных точках оказывались люди, которые потом, мы вот не понимаем, они оказываются гениальными. Они оказываются, то есть, как бы вот именно в этой точке, в этом моменте оказался именно тот человек, который нужен. Который не просто вот, да, там... сделал на там, 2, там, 20 и по 20-бальной шкале, который сделал на 25 по 20-бальной шкале, потому что вот не знаем как, он вытянул. Вот возьмите вот ситуацию, которая у нас была на конце 90-х, и что у нас есть сейчас по стране. И вот представьте себе, если бы вон тогда из той ситуации объяснили, что вот будет сейчас, что мы сейчас будем 2,5 года стоять против всего мира западного, выдерживать и, по сути, побеждать. Вот давайте так, по большому счету, в очередной раз скажу, мы уже победили. Нам просто нужно партию довести до конца, не сделать глупых ошибок. Просто вот-вот время дотянуть, все. То есть они уже ничего не могут. Вот это вот. Поэтому не нарушаем законы физики, делаем, ставим реальные задачи, оцениваем, как это все будет на будущее. Нужные люди, причем не конкретная личность, а команды, умеющие делать, которые вот натасканы, вот команды Dream Team, которая просто рвать будет любых группы технократов, эффективных менеджеров, там, промышленников и прочее, прочее, просто вот-вот заточенные проектные команды. Это надо учиться делать. Собственно, у нас государство вот все эти вот, ну, не пытались еще такие делать. Это шикарная вещь, если такое появляется и работает. Это феерично. Это настолько моментально. То есть скорость решения проблем управленческих возрастает не в разы, а на порядок. Просто я наблюдал, как это делается. Профессионалы, команда профессионалов работает. Просто вот феерично. Ну и дальше называется незримое провидение, чтобы как можно больше гениев в этой ситуации проскакивало наверх и оказывалось в нужных точках. Причем гениев положительных.
О, это очень важно, да, по поводу гениев, которых как-то двигать наверх. Согласен. Незримое Александр провидение. Германович. Александр Германович, завершаем.
Ну, слушай, я подхвачу реплику, как говорил Иосиф Виссарионович, кадры решают все, поэтому создание новой школы высшего и среднего образования, обновленной школы, с уходом от западной системы, в том числе у классического ЕГЭ, в том классическом, я сказал, какие-то элементы можно сохранить, но над этим сейчас стали работать, подход от той системы магистрских и прочих, которые мы все тут развили. Потому что действительно без вот этого внутреннего импульса, без создания новых кадров управленческих, научных, тех, кто капитаны производства, они невозможны, все эти люди, без серьезного образования, мы никуда не двинемся. Это будет машина без двигателя. Поэтому тут ничего нового за последние 100 с лишним лет никто не изобрел. Вспоминаем опыт получения высшего образования, создания школы высшего образования и среднего образования, то же самое, в начале эпохи большевиков. Для нас эта проблема не менее остро стоит, потому что сейчас не нужны эффективные такие менеджеры, в кавычках, юристы, а нужны реальные работники. Для этого нужна компетенция, а не образование за 3-6 месяцев. Первое. Второе, я бы сказал, это международная обстановка БРИКС. У нас сейчас тут создается, ну, прообраз какой-то новой международной системы, поэтому я сказал коротко БРИКС сходу, которая позволяет нам существовать не военной, отмечу, а сугубо экономической, мирной, связанной с развитием логистики, промышленности, производства, кооперации. Ну, далее. Понятно, какие я должен слова говорить, поэтому давайте каждый произнесет сам. И БРИКС, тут, к которому присоединяются новые страны, похоже, послужит фундаментом. Иначе мы будем действительно в каждой отдельно взятой стране, в данном случае России, производить все от тарированной гайки до, так сказать, ну, силовой установки для того, чтобы качать что-то из скважины, так сказать, или летать на самолете. Давайте все-таки распределять, а для этого необходимо наш БРИКС всячески развивать. Я вижу, насколько не нравится его развитие западников, потому что действительно это некая альтернативная схема работы мира, как минимум Евразийского континента, плюс Африка, плюс многие страны Латинской Америки. Это здорово. Взаимосвязанная проблема с этим – уход от доллара. Возможно, создание новой системы валюты. Я много общаюсь с людьми, которые занимаются майнингом. В России, кстати, мы одна из первых стран, извините, в области майнинга из-за дешевой электроэнергии. Не знаю, будет ли создана вот эта энергетическая единица новая или не будет скоро, но что мы проводим, это сейчас курс такой взят, дедоларизацию всех отношений, не только своей страны, но всех отношений, переход на юань, переход на соответствующие местные валюты со всеми странами, от Ирана до Индии и так далее, с которыми мы работаем по внешним транзакциям. Важнейшая вещь. Параллельно это подрыв их, нам противостоящей экономики. Без всяких там красногвардейских наскоков на капитал. Очень важная вещь. Еще бы я бы сказал, из проблемы, которую мы вообще не затрагиваем пока, контроль за ценообразованием. Мы переходим к плановой экономике, замечательно. Считаю ее скатеристической. Ну как это принято в развитом мире, кстати. Но у нас нет контроля за ценообразованием. Нет контроля за ценообразованием. Фактически мы лицемерно закрываем глаза на то, как живет население. Если вы возьмете Западную Европу, ну, вынуждены сравнивать, давайте сравним, то там ограничена маржа. То есть высчитывается себестоимость, от себестоимости вы можете иметь маржу от газовой, нефтегазовой промышленности и до мясника или местного там, торговца хлебом. Рассчитывается четко маржа, сколько он имеет право наварить помимо себестоимости, грубо. У нас ничего нет. У нас есть давным-давно почивший Гайдар, который что-то сказал по поводу Вяхна, точнее, по поводу руки рынка, будучи МНС, младшим научным сотрудником. Вся страна, как гуси, регучит в эту самую сторону. Какая невидимая рука рынка? Все это чушь собачья, это спекуляция самая прямая. Поэтому надо ограничивать ценообразованием, как это делается везде. И ничего там нету командно-планового стиля большевиков. Это все делают. Во Франции это делается, в Испании это делается, в Штатах это делается. Измеряется цена, кроме некоторых товаров. А там накладываются бешеные налоги на производителей с какие-то особые товары. А черные, белые, икры и т.д. Это было, ну, как-то очень странно этим занимаемся, честно, давайте говорить откровенно. Вот. Пора с этим кончать. Вот, собственно, что я хотел сказать. Все остальное, мне кажется, мы с Андреем Юрьевичем озвучили. Добавлять не буду, растекать смысл подрыва тоже не хочу.
Спасибо огромное. Вот такой у нас эфир получился про мегапроекты. Они есть, и будут, наверное. Может быть, не все мы о них знаем, но думаю, что скоро узнаем, а может быть, и в какой-то степени и поучаствуем в них. Так что не все так плохо и не все так грустно, как может показаться на первый взгляд. В любом случае, спасибо большое нашим гостям. Я напоминаю, что сегодня в лаборатории точки сборки были геостратег Андрей Школьников, военный эксперт Александр Артамонов. Подписывайтесь на все ресурсы наших уважаемых гостей. Подписывайтесь на точку сборки, на этот канал. Так что здесь мы собираем действительно лучших и самых интересных людей нашей страны. Меня зовут Роман Шахов. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Всего доброго, друзья.